Валерий Тедеев. Не повторите моих ошибок. Я рос в нормальной семье. Мои родители были учителями. Дядя был известным спортсменом. Трижды выигрывал чемпионаты СССР, был чемпионом Европы и участником Олимпийских игр по вольной борьбе. С детства меня приучали быть похожим на дядю. С 5 лет он брал меня в спортзал, и я тренировался с усердием, так как хотелось достигнуть того же, что и мой дядя. Он был для меня примером. На тренировках мне было интересно, я наблюдал, как борются взрослые. Мне нравился спортивный дух зала, запахи пота и крови. Здесь люди трудились, и я жил этим. Нас было 3 брата, и все увлекались борьбой. Когда дядя уезжал на соревнования за границу, то привозил нам подарки, которые нас очень радовали. Я думал, что когда-нибудь тоже буду привозить подарки своим близким. Кроме борьбы, я еще увлекался футболом. Даже став чемпионом России по борьбе среди школьников, я успевал тренироваться на футбольном поле. Когда отец узнал об этом, то побил меня, сказав, что я должен полностью посвятить себя только борьбе. Лишь тогда стану чемпионом. Мы все 3 брата так и поступили. В результате младший брат стал заслуженным тренером России и воспитывает хороших борцов. Когда же я учился в 7 классе, тренеры, увидев мой дух борьбы, иногда выставляли меня на соревнования среди взрослых. Конечно, бороться с взрослыми мне разрешали только благодаря авторитету дяди. Когда я учился в 9 классе, мне присвоили норматив мастера спорта СССР. Затем я выиграл первенство СССР среди юниоров. Тут-то и начались в моей жизни неприятности. Казалось, должно быть наоборот. Тогда я по молодости не понимал многих закулисных вещей в спорте. Должен был ехать на турнир за границу, но меня не выпустили. Затем я стал членом сборной СССР среди взрослых, но меня и тогда не выпустили за границу. Оформление документов было длительным процессом. Тщательно проверяли даже родственников. Никто из них не должен был быть ранее судимым или вообще иметь какие-либо нарекания. Но в этом плане у меня все было в порядке. А меня почему-то признавали морально неустойчивым, не знаю, по каким критериям определяли мою неустойчивость. Я ведь даже не был хулиганом. Так было 3 или 4 раза. Было и такое, что комсомол на выездных документах не ставил свою печать. Когда мы в составе взрослой сборной СССР были готовы вылетать в Германию, меня сняли с трапа самолета. Со мной сняли еще одного хорошего борца, и вместо нас полетели другие. Мне стало очень обидно. Я даже заплакал. А потом сильно разозлился на всех. Вернувшись домой, я встретился с друзьями. Они в то время увлекались анашой. Друзья по-своему пытались утешить меня и уговаривали попробовать покурить. В то время я не курил даже сигареты. Не знаю, как это случилось, но я попробовал анашу. Мне хотелось заглушить обиду и злобу. Когда затянулся, на меня нашел какой-то дурман. Точно не помню, что происходило. Вскоре я стал курить анашу чаще. Это были странные воздействия. То хотелось смеяться, то кушать. Потом попробовал таблетки. Дальше – больше. Сперва все шло нормально, так сказать, было здоровье. Но незаметно появилась наркотическая зависимость. Я становился каким-то злым. Иногда приходилось драться, но никогда не хотел стать преступником. Я ведь рос в порядочной спортивной семье. У меня был дух лидерства, везде хотел быть первым. И на улицах надо было отстаивать свою точку зрения. Меня стали приглашать на свои дела карманники. Они воровали, а я просто стоял, и мне было стыдно видеть, как они вытаскивают деньги из карманов. Стоял и думал: лучше бы мы пошли на какую-нибудь квартиру, и я кого-нибудь избил там, и мы забрали бы все, что нам надо. Чем больше я залезал в эту беду, тем меньше было стыдно. Постепенно я сам стал матерым и пошел по преступному пути. Стал брать для себя плохие примеры для подражания, думая, что в этом мире так и надо поступать. Если на тебя начали рычать, ты тоже покажи зубы. Вскоре я начал воровать. Потом познакомился с игровыми и стал профессиональным карточным игроком. Шулер, шансовик, ловкость рук и никакого мошенничества. Я ездил на гастроли по всему СССР. Был знаком со многими авторитетами. На сходке меня назначили смотреть за наркотическим общаком, и я помогал братве в зонах. В нашей республике было сильно поставлено изготовление спиртного, и мне часто предлагали бешеные суммы, чтобы я стал для кого-то прикрытием. Но я считал для себя это недостойным и никогда не был ни для кого крышей или шифером. Когда же начал колоться, то уже не мог остановиться. Я стал злым, буквально остервенел. Уже ничего нормального не видел в своей жизни, буквально ломился по ней. Неоднократно меня хотели посадить в тюрьму, но дядя меня вытаскивал. У нас с ним получались как бы соревнования. Я все делал, чтобы попасть в тюрьму, а он все, чтобы меня вытащить. Так продолжалось до 1984 года. Как только дядя умер, меня сразу же посадили. Посадили и среднего брата. К тому времени мне все уже надоело. Когда протрезвеешь, начинаешь жалеть о том, что делаешь, но физическая зависимость от наркотиков заставляла вновь выходить на волчью тропу. Я пытался избавиться от зависимости. Мучился, так как наступали сухие ломки. От колес я еще выносил ломки, а от уколов уже не мог. Плоть требовала своего. Я дошел до того, что не знал, чего хочу от жизни. Бывало, утром открою глаза и думаю, зачем проснулся, для чего мне эта жизнь. Несколько раз пытался лечиться в клиниках. Шли годы, и мое здоровье становилось хуже и хуже. Младший брат пытался спасти мою жизнь. Он стал меня возить к экстрасенсам, ворожеям, колдуньям, бабушкам-шептуньям, но результата никакого не было. Дошло до того, что я уже не мог ходить, высох. Я умирал. За мою жизнь боролись многие, но только не я сам. Мне не хотелось жить. Но слава Богу, что у нас во Владикавказе открылся наркологический центр. Там работает главным врачом Алик Газаев. Он Божий человек. Там же подобралась группа энтузиастов-христиан. Они пришли ко мне и стали говорить о Боге. Я смотрел на них и не понимал, что им от меня нужно. Они говорили: «Бог есть любовь, и Он тебя любит». Но я не понимал сказанного, так как не знал, кто такой Иисус Христос. Эти молодые люди были скромны, и я смеялся над ними, потому что в жизни нужно быть дерзким и наглым. Бывало, я спорил с ними о том, что жить честно невозможно. Я им говорил: «Допустим, я стану верующим, выйду отсюда. Мне ведь надо будет как-то жить, а кроме жульничества я ничего не умею делать». Но они говорили: «Попроси у Бога, и Он даст все необходимое». Я, конечно же, смеялся: «Как это я попрошу у Бога, и Он мне даст?» Но постепенно начал задумываться над их словами и решил почитать Библию. До этого читал много литературы. Мне нравилось читать философию, фантастику. Считал, что любой здравый человек должен обо всем размышлять. Но оказалось, что настоящая мудрость находится в Библии. В ней написано, что вера приходит от слышания Слова Божьего. В Библии также написано, что люди имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат. И это было именно обо мне. Бывало, слушаю верующих, а мысли уходят куда-то в сторону и начинаю думать о своих делах. Но иногда наступало просветление, и начинал понимать, о чем они говорят, и эти слова оставались внутри меня. Меня отвезли в репцентр, в горы, и там за мной ухаживали верующие. Они мне ничего не были должны. Им просто хотелось помочь мне. Лежа на больничной койке, я все еще относился к ним с оттенком недоверия. «Оставьте меня», — говорил я им. «У меня одна дорога — это смерть. Разве вы не видите, в каком я ужасном состоянии?» И тогда я услышал в ответ евангельские слова, сказанные Иисусом Христом: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Это же прямо меня касается», — подумалось мне. Ко мне относилось и другое евангельское изречение: «Нездоровые имеют нужду во враче, а больные». Я подумал: если первым спасся висевший на кресте разбойник, значит, и я могу спастись. И мне тоже будут прощены все мои тяжкие грехи. Тут же в больничной палате я встал на колени и принял Христа как своего личного Спасителя. С тех пор прошел 1 год 6 месяцев. В этот период я ни разу не употреблял наркотиков. Бог дал мне братьев и сестер во Иисусе Христе, которые помогают и поддерживают меня. Это настоящие друзья, а не те, которые были у меня раньше. Люди, живущие без Бога, отдают предпочтение деньгам, а не человеку. С виду они кажутся процветающими и порядочными, но внутри все гнилые. У них нет ничего хорошего. Конечно, они могут жить, как им нравится, но мне эта жизнь уже опротивила. Я рад, что нахожусь в трезвом состоянии, могу шутить, петь, а раньше без наркотиков не то что петь, но и говорить не мог. Иисус меня избавил от курева и многого другого. Я рад, что узнал Бога и Спасителя всех душ, Иисуса Христа. Стараюсь узнавать Его все больше и больше. Молюсь Ему и благодарю Бога за все. С утра благодарю за новое утро, за воздух, которым дышу. Прошу, чтобы всегда Он пребывал во мне, и я в Нем. Прошу Иисуса Христа, чтобы Он вел меня такими путями, где я мог бы делать дела, которые приносили бы Ему удовольствие и славу. Бог сильно изменил меня, и я благодарю Его за то, что Он также изменил и моего друга, а теперь и брата в Иисусе Христе, Виталия Козырева, с которым мы сейчас вместе свидетельствуем людям о том, как Иисус Христос спас нас. Мы вместе трудимся в наркологическом центре во Владикавказе и помогаем людям с помощью силы Божьей освободиться от наркотической зависимости. когда поступают в клинику больные, мы с ними с утра до вечера молимся и читаем Библию. И так каждый день. Мы видим, какие чудеса совершает Бог. Люди с большим стажем наркомании получают свободу от этой зависимости. У меня погибло много знакомых, и сильно болит душа за тех, которые находятся в этой зависимости. Я полностью понимаю их боль в каждой частичке тела. Ведь все это я пережил сам.